Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Клановая борьба в российских спецслужбах. Правда ли, что стабильность России висит на чекистском крюке? Грузинская оппозиция требует отставки правительства. Что случилось в тюрьме с бывшим министром обороны Ираклием Акруашвили? Накануне визита в Москву французский президент Николя Саркози резко раскритиковал путинский режим. Как на это отреагирует в Кремле? 40-летие со дня убийства идола кубинской революции Эрнеста Че Гевары. Почему миф о команданте пережил его самого? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 9 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня глава Федеральной службы по контролю над оборотом наркотиков генерал Виктор Черкесов выступил в газете «Коммерсант» с публикацией под названием «Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев». Через несколько дней после ареста высокопоставленных чиновников госнаркоконтроля по обвинениям в коррупции Черкесов призывает к прекращению внутриведомственных войн в так называемом чекистском сообществе и делится своими размышлениями о роли спецслужб в российском обществе. Чекистский крюк – это выражение Черкесова, по мнению генерала, удержал в 90-е годы Россию от социальной катастрофы. Именно социальная корпоративность теперь является залогом успешной борьбы против так называемых наших врагов, которым нужно, чтобы Россия исчезла с карты мира. Это тоже цитата. О конфликтах внутри российских специальных служб я беседовал с известным московским экспертом по проблемам безопасности, главным редактором интернет-сайта агентура.ру Андреем Солдатовым. Статья Черкесова состоит как бы из двух частей. Одна идеологическая, а другая фактическая. Речь идет о сути конфликта внутри того, что называют Черкесов чекистским сообществом. Объясните, пожалуйста, кто против кого конфликтует?
Ну, формально битва идет между ФСБ и госнаркоконтролем. Битва идет по экономическим вопросам, потому что обсуждается расследование двух громких дел, трех китов и китайской контрабанды. Но, по сути, это, видимо, только предлог, потому что существует сейчас достаточно серьезная перспектива изменения расклада сил между спецслужбами, и многие ФСБ считают, что Черкесов приобрел некоторые, скажем так, амбиции возглавить или ФСБ, или даже стать секретарем Совета Безопасности, или подмять под себя новые структуры, это Следственный комитет при Генеральной прокуратуре. Все это изменит расклад сил между спецслужбами, нарушит равновесие, и таким образом теперь этот вопрос решается с помощью таких вот войн между спецслужбами, в том числе компроматного характера, там, задержания генералов и так далее.
Что можно сказать, что Черкесов воюет против Николая Патрушева или нет?
Ну, в какой-то степени да. Они используют немножко разные способы. То есть Николай Патрушев в основном, он так не идет на поводу у пиара, а занимается самой настоящей войной, задержаниями, арестами и так далее. А Черкесов, видимо, в силу того, что у него служит Александр Михайлов, который долгое время сначала главой пресс-службы ФСБ, потом МВД, потом аппарата правительства, потом отвечал за пиар Второй войны в Чечне. Ну, соответственно, он специалист по пиару, поэтому, видимо, используют такие методы, как открытые письма в «Коммерсант», «Комсомольскую правду» и тому подобное.
Письмо высокопоставленного чекиста с обращением к общественности – это довольно необычный шаг для этого ведомства. Почему Черкесов это сделал?
Потому что Черкесов, с одной стороны, это человек совершенно советский, что это тот самый человек, который уже, если не ошибаюсь, в 88 году, когда все было понятно, вел уголовное дело против Новодворской, то ли о факсе, то ли о ксероксе, на которое она что-то ксерила. То есть, когда это уже было совсем не актуально. С другой стороны, у него есть определенные амбиции, он считает себя таким лидером чекистской корпорации, как он это сегодня назвал, и он пытается представиться этим лидером, имея амбиции на или возглавить самую главную спецслужбу, то бишь ФСБ, или пойти еще выше.
Владимир Путин каким-то медиатором в отношениях внутри чекистского сообщества выступает или нет? Или они без него там сами разбираются?
У меня такое ощущение, что Владимир Путин, он часто слышит того человека, который приходит последним к нему в кабинет. Последний раз такие войны вообще шли в России в 95-97 годах, когда воевал тоже тогда ФСБ и ФАПСИ. И тоже были аресты, тоже были обвинения в разных историях. Ну, в общем, воевало два ведомства. Воевали они за доступ к уху президента, тогда Ельцина, который уже был, понятно, слаб. Вот. Но вот такая была большая война. А с тех пор войн не было, и, собственно, там ведомства разгонялись по-тихому, а вот новая такая компроматная война, ну вот, считайте, спустя больше, чем 10 лет.
Вы упомянули о том, что один из центров конфликта – это экономические дела. Вы имели в виду экономические интересы, которые движут сотрудниками этих ведомств, или просто речь идет о том, что они занимались расследованием экономических преступлений? Ведь генералов и службы Черкесова обвиняют в крупной коррупции.
Я, насколько понимаю, что ситуация двойственная. То есть, с одной стороны, здесь есть война между ведомствами за то, кто там будет контролировать блок спецслужб. А с другой стороны, есть совершенно четкие экономические интересы двух ведомств, ведомств, потому что как бы Черкесов не пытался выставить себя таким рыцарем чекизма без страха и упрека, но все-таки госнаркоконтроль, а ведомство уж с очень неоднозначной репутацией, мы видим, что это ведомство пытается контролировать различные рынки. Вообще часто это происходит со спецслужбами, когда просто с помощью различных средств, там, ну, в самом лучшем случае это лицензирование или сертификация, пытаются захватить контроль над совершенно коммерческими рынками. И здесь происходит то же самое.
Говорил эксперт по проблемам безопасности, главный редактор интернет-сайта агентура.ру Андрей Солдатов. Виктор Черкесов – человек, известный в Петербурге, в Ленинграде. Он долгие годы работал там в местном комитете госбезопасности, а потом руководил управлением ФСБ по Санкт-Петербургу. О Викторе Черкесове говорит историк ленинградского самиздата, бывший политзаключенный Вячеслав Долинин. Черкесов был его следователем. Они сидели, как говорится, нос к носу.
С Черкесовым мы познакомились в июне 82 года, когда я был арестован по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. Товарищ Черкесов очень старался для того, чтобы накопать на меня как можно больше материала, ведь чем страшнее я выгляжу как враг советского режима, тем, значит, больше ему звездочек положат. Большую часть, где-то процентов 80 того, что я сделал, Черкесов так и не обнаружил. До сих пор ему неизвестно о том, что я участвовал в целом ряде подпольных журналов, что передавал информацию в хронику текущих событий, что у меня были связи с десятками людьми, имен которых он до сих пор не знает. То есть на меня и моего товарища Евдокимова работала бригада из 5 следователей, и вот эти 5 дармоедов в течение 9 месяцев раскопали лишь небольшую часть того, что мы реально сделали. Но теперь это уже не секрет. Уже многое из того, что мы в свое время скрыли от Черкесова, опубликовано, в частности, и некоторые тексты, которые вот мной написаны, я их уже опубликовал, написаны тогда, до авторства, которых Черкесов не докопался. Это не интеллектуал, образованием не блещет, чувство юмора, ну, самое примитивное, он меня допрашивал, он, как-то хорошо сказано, трепетен при появлении начальства. Но ведь когда дошло до дела, когда в августе 91 года рухнула советская власть, Черкесов же не стал на ее защиту, он ушел в кусты. Вместо того, чтобы защищать коммунистическую партию, верности которой он клялся, он на себя, кстати, называл солдатом партии. Ну и что он сделал для защиты своей партии? И что он сделал для защиты своего государства? Чуть опасность сгустилась над этим государством, он ушел в кусты. И государство рухнуло, и Черкесов его не спас. Ну, другого я от этих Черкесовых, собственно, и не ожидал. Он вел дело Баздерова, вернее, участвовал в группе, которая вела дело Баздерова в 75-м году, автор самоздат. Дело Пориша в 79-м году он вел. Он принимал участие в обыске у феминисток. В общей сложности около 10 человек являются крестниками Черкесова, если можно так сказать. Сейчас вот все эти выходцы из КГБ очень часто говорят те же самые слова, за которые они когда-то сажали нас.
Историк ленинградского самиздата, бывший политзаключенный Вячеслав Долинин. Подробнее об идеологии статьи Черкесова и о том, какое место занимают нынешней России специальные службы, я беседовал с лидером Российской демократической партии «Яблоко» Григорием Явлинским.
На самом деле эта статья посвящена тому, что в элитах или там, где читают такого рода статьи, начать кампанию по защите сотрудников этой службы или своих товарищей и так далее. Это снимает с этой статьи всякий налет идеологичности и всякий налет серьезности. То есть здесь много разных мыслей, много разных слов, много всякого такого, что похоже на мысли, похоже на слова. Но конец этой статьи, он отвечает на все вопросы. Для чего это написано? И ставит вопрос вообще о том, кем это написано и зачем это написано. Вот в этом ее главное идеологическое предназначение. Это такой заход по борьбе и защите своих.
От кого? От других своих?
От других своих, да. И это часто происходит на наших с вами глазах, когда вот арестовывали, например, генерала из МЧС. Там была примерно такая же ситуация. А сейчас это тоже происходит.
Хорошо, но все-таки я вернусь к вопросу о пафосе этой статьи. Учитывая ту роль, немалую роль, которую в нынешней России играют специальные службы, вот эта идеологема о роли спецслужб как крюка, на котором держится Россия.
Нет, ну, дело в том, что спецслужбы – это политическая партия Владимира Путина. То есть он оттуда берет кадры, он оттуда их назначает, он на них опирается. Но так как это происходит у любого политика с его собственной партией, так вот у него партия является именно вот эта группа. И в этом смысле, да, там, я уж не знаю, крюк, за какое ребро он Россию держит, вот, но это факт жизни, просто это его партия, это люди, которым он доверяет, которых он расставляет вокруг себя и которыми он управляет.
Ну, если он ими управляет, то зачем, учитывая стиль политический Владимира Путина, ему потребовалось или он допустил то, что такого рода публикации становятся публичными?
Ну, обычно такие вещи случаются в тех случаях, когда с двух сторон у него есть люди, которые с ним работают, и между ними произошел серьезный конфликт. И он не может занять сторону ни одного, ни другого. И до какого-то момента он попустительствует этому конфликту. Ну, а конфликт имеет собственную логику развития, и вот он куда-то там ведет.
Партия власти или там меченосцы тайные, которые управляют так или иначе Россией под руководством президента или вместе с президентом, а как системообразующий фактор российской политики, об этом можно говорить?
Да, ну в каком-то смысле там существуют определенные правила поведения, которые становятся все более и более универсальными. Ведь известно же, что даже в этой статье говорится, что есть законы профессии, которые, на мой взгляд, в принципе, мало совместимы, скажем, с публичной политикой. Насколько люди, принадлежащие этой профессии, во-первых, сохранились за все эти 15 лет, во-вторых, не коммерциализировались, в-третьих, представляют собой что-то профессиональное, даже по меркам прежней системы. Это вопрос для меня абсолютно открытый, и у меня есть большие сомнения на этот счет. Вот насколько это может трансформироваться в реальное управление страной, а не просто в применение этих спецметодов для передела собственности, трудно сказать.
Ну, они ведь и управляют страной.
Ну, вот так вот и управляют, что в стране не существует прав собственности, что не существует тех самых норм, что нарушается все. Как законы, так нормы, так и понятия. Существует только случай и сила. Вот по правилам случая и силы все это и происходит.
Есть какое-то естественное продолжение и завершение этой тенденции, этого процесса? Эта система жизнеспособна?
В среднесрочной перспективе нет. В долгосрочной перспективе нет. И, кстати говоря, мысли, которые здесь встречаются, говорят о том, что да, это неизвестно, что оно должно во что-то трансформироваться. Вот. Насколько здесь, в принципе, есть потенциал трансформации в гражданское во что-то? Вопрос очень серьезный и сомнительный. То есть это очень сомнительная вещь, насколько есть возможность трансформации. Но в краткосрочной перспективе эта штука может быть очень серьезной и мало никому не покажется, в том числе и самим участникам этой системы.
Я чуть пошире поставлю этот вопрос. Система власти, система управления, созданная Владимиром Путиным, она обладает возможностями для трансформации?
Это авторитарная система. Авторитарная система устроена таким образом, что в ней главный авторитет должен существовать всегда, потому что на нем, как вот, ну, я не знаю, как на елке развешаны все игрушки, все висит на этом главном авторитете системы. Если что случается с этим главным авторитетом, он уходит или еще что-нибудь, то вся эта система начинает сыпаться. Поэтому такие режимы, как в Египте или в Ливии, они существуют десятки лет, потому что даже если бы какой-нибудь Мубарак хотел уйти с этой должности, он не может, потому что все остальное сразу...
Российская система, считаете вы, создана по такому же принципу?
Да, российская система на сегодняшний день создана именно по такому принципу, и поэтому у нее есть неразрешимые проблемы.
Это проблема третьего, четвертого, пятого срока?
Безусловно, это проблемы попытаться выполнить какие-то правила и законы, и в то же время оставаться у власти, вот это вот и есть такие проблемы. Сейчас ее пробуют решить через партию власти, через какие-то хитрые приемы и так далее. Но вообще-то такая система, которая не меняется, она ведь обречена на загнивание. Вот в чем дело. Потому что при этой системе не может быть искоренена коррупция. При этой системе не может быть никакого способа контроля за властью. При этой системе она остается абсолютно непрозрачной, эта власть. Невозможен контроль со стороны граждан за власть. Невозможна судебная система, независимая судебность. Да никогда в жизни бы не появились вот такие вот стадии, если бы в стране была независимая судебная система. Может быть, согласен, может быть, не согласен. Суд дал согласие, пожалуйста, в суд, все. Из этой статьи следует, что при чем здесь суд? При чем здесь правосудие? При чем здесь законы? Есть же наша корпоративная этика. Ну как же так? Своих опять давай хватать. Нельзя это допускать. Это взгляд абсолютно неправовой. Абсолютно не соответствующий там 21 веку, разделению властей, конституции, чему-либо такому. Это взгляд и все аргументы. Такие же корпоративные, как и все действия внутри этой системы.
Эта система власти, которая существует, она называется Путин, и только в таком виде она может существовать. Если Путина не будет, не будет и этой власти, будет что-то другое.
Ну, будут пытаться иметь преемника, который будет выполнять те же функции. Ну, насколько мандат главного авторитета передаваем, это вопрос открытый. Очень даже может быть, что вот он может быть передаваем, рукопожатие приведет к избранию, а и очень скоро наступит охлаждение и разочарование. Потому что особенности исторического процесса, которые привели Путина к власти, и его особое положение в стране на фоне 90-х годов, на фоне Ельцина, оно абсолютно специфическое. И сегодня преемнику понадобятся совершенно другие качества. А он не может быть просто копией Путина. А ничего другого там нет, там и этого-то нет. Потому что Путин стоит гораздо выше всего своего окружения. Гораздо. Вокруг него просто пустыня. Он сам так сделал. Вот как такую систему поменять, это будет очень сложно.
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский в эфире «Радио Свобода». Мы обсуждали ситуацию в российской политике, роль, которую играют в российской политике спецслужбы в связи с публикацией Виктора Черкесова, видного сотрудника спецслужб и руководителя Федеральной службы по борьбе с распространением наркотиков.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Беспокойство главы госнаркоконтроля трещины в чекистском сообществе обсуждаем с писателем-обозревателем «Новой газеты» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор программы в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 9 октября. Сегодня президент Франции Николя Саркози прибыл с первым в своей президентской карьере официальным визитом в Москву. Сегодня вечером он ужинает с президентом Путиным. Ожидается обмен мнениями по самым разным вопросам. От иранской ядерной программы до политического сотрудничества между Россией и Францией. Накануне отъезда из Парижа Саркози сделал несколько резких заявлений, связанных с ситуацией в России. Он дал свои характеристики путинской системы и такие характеристики Путину вряд ли понравятся. О том, почему и зачем Саркози сделал такие заявления, как могут развиваться далее отношения Парижа и Москвы. Ирина Лагунина.
Редко какой лидер страны предваряет свой первый визит в какое бы то ни было государство столь резкой критикой и столь активной дипломатией от обратного, как это сделал президент Франции Николя Саркози. От заявления в ходе предвыборной кампании прошлой весной, что у Владимира Путина руки в крови чеченской войны, до утверждения, сделанного буквально на прошлой неделе, что Россия осложняет международные проблемы, речь шла о Косово. И не случайно, конечно, многие расценивают это как перелом в политике Франции по отношению к России по сравнению с Шираком. С чем связан этот новый тон французского президента? Мои коллеги Ефим Фиштейн и Джеффри Донован имели возможность спросить об этом ведущих французских политологов и философов на проходящем в Праге форуме 2000. Философ Андре Глюксман.
Саркози построил свою предвыборную кампанию на том, что надо вернуть в повестку дня вопрос о правах человека и отношения в Европе. Но когда он говорит «Европа», он имеет в виду Европейский Союз. И отличие его политики от политики предыдущего президента республики Ширака заключается в том, что Саркози предпочитает новых членов Европейского Союза Путину. А Ширак, как вы знаете, был очень дружен с Путиным. Он даже устроил ему пышный прием во Франции за неделю до того, как в Москве была убита Анна Политковская. Повторю еще раз, его приоритеты: номер один – Европейский Союз, номер два – дружественные отношения с освободившимися народами, и номер три – права человека, но не только для Европы, а для всех, от Африки, скажем, до болгар.
А что это конкретно означает с точки зрения отношений Франции с Россией? Куда идет французская политика?
Послушайте, конкретные шаги Саркози принял у себя Михаила Саакашвили, президента Грузии, нечто, что Ширак всегда отказывался делать. Конечно, это не означает объявление войны Путину, но это идея двойной ответственности России. Россия – большая страна, и поскольку она большая, во-первых, важно, чтобы она была демократической. А сегодня сказать о том, что демократия в России развивается, нельзя. Во-вторых, Россия ответственна за создание общественного договора между государством и народом. А в данный момент тоже невозможно сказать, что политика Путина движется в этом направлении. Так что с этих точек зрения Путин не является предметом того обожания, которое питал к нему предыдущий президент республики.
французский философ Андре Глюксман. Наблюдатели отмечают резкий поворот Франции в сторону Восточной Европы, которая возвысила критический голос в отношении России в Европейском Союзе. В сентябре Саркози побывал с визитом в Венгрии, родине его отца, и заявил венграм, что он приехал не для того, чтобы затыкать им рот, в отличие от его предшественника. После этого он отправился в Софию, в болгарской столице. Французский президент выступил с заявлением, которое до него не делал ни один французский президент. «Я наполовину восточноевропеец», — сказал Саркози. И практически накануне визита в Москву провел встречи с польским и чешским премьер-министрами. Так какое послание везет с собой Николя Саркози в Москву? Французский политолог Жак Рупник.
Думаю, Саркози везет с собой два послания. Первое состоит в том, что ему надо подтвердить россиянам, что полного разрыва с прежней политикой в отношении России не произошло. Пресса создала впечатление, что Франция полностью поменяла политику по отношению к Москве. Но это не совсем так. Ясно одно. Политика времен Ширака закончена. Язык, на котором Франция говорит с Россией и о России, будет меняться. Это будет намного более откровенный разговор, когда речь идет о правах человека, об убийстве Анны Политковской, о Чечне и тому подобном. Это новое во французской политике. И, как мы знаем, политический язык играет роль в межгосударственных отношениях. Но есть и другие важные вопросы, которые никуда не ушли, которые остаются в основе франко-российских отношений и более широко в европейско-российских отношениях. Это, в первую очередь, экономические связи и более узко энергетика. Так что второе главное послание президента будет состоять в том, чтобы подчеркнуть преемственность европейско-российского партнерства в области энергетики. Франция может внести немалый вклад в эти отношения. Подход нового президента состоит в том, что двусторонних отношений европейских стран с Россией в этой области быть не должно, как было до сих пор. Европа должна выработать единую позицию и политику по этому вопросу. И я думаю, что Саркози будет говорить в России и об этой проблеме тоже.
Французский политолог Жак Рупник. Франция будет председательствовать в Европейском Союзе во второй половине будущего года, а сразу после нее кресло председателя займет Чехия.
Взгляд Николая Саркози на развитие политических процессов в России. Материал подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Это время свободы, и вот главные темы второй половины часа. Где находится Ираклий Акруашвили, почему появились сообщения об его отъезде из Тбилиси? 40-летие со дня убийства идола кубинской революции Эрнеста Че Гевары. Почему миф о команданте пережил его самого? Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра и в субботу в 16 часов.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Депутаты Госдумы России потребовали от правительства разобраться в причинах резкого роста цен на продукты. За сентябрь молоко, хлеб, масло подорожали в среднем на 10%, а некоторые товары на 30-50%. В Москве подписано соглашение об условиях погашения долга Украины за российский газ. Задолженность, превышающая 2 миллиарда долларов, должна быть оплачена до 1 ноября. Если этого не произойдет, «Газпром» будет вправе сократить объемы поставок газа. В Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным прибыл президент Франции Николя Саркози. Это его первый приезд в Россию в качестве главы государства. Молдавия возобновляет экспорт вина в Россию. В июне, после проверки молдавских винзаводов, российские специалисты дали добро на ввоз продукции 14 предприятий. В центре Багдада две женщины погибли после того, как сотрудники частного охранного агентства открыли огонь по их автомобилю. Власти Ирака требуют компенсации от американского охранного агентства Blackwater, сотрудники которого причастны к гибели 17 мирных жителей в Багдаде. «Аль-Каида не оставляет попыток обзавестись оружием массового поражения», говорится в докладе экспертов Белого дома. В документе отмечается также, что террористы пытаются внедрить своих агентов на территории США. За 3 дня боев в Пакистане убиты не менее 250 талибов и боевиков «Аль-Каиды», сообщило командование. Антитеррористическая операция идет в горном районе на границе с Афганистаном. В Мьянме оппозиция выразила согласие вступить в переговоры с военным режимом, но призвала власти не выдвигать предварительных условий для диалога. На севере Испании, в стране басков, произошел взрыв. Ранен 1 человек.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 9 октября. В течение всего дня появлялась противоречивая информация из грузинской столицы. Сначала стало известно о том, что опальный бывший министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили под покровом ночи вместе с семьей покинул Тбилиси и улетел в неизвестном направлении. Ближе к вечеру адвокат бывшего министра Эка Беселия заявила, что ее клиент не покидал Грузию и находится в своей тбилисской квартире. Напомню, что Акруашвили был задержан по обвинению в коррупции 27 сентября через 2 дня после того, как объявил о создании оппозиционной партии и выступил с резкой критикой в адрес руководства страны. На допросе 7 октября, запись которого была передана грузинскому телевидению, Акруашвили частично признал свою вину и отказался от обвинений в адрес Михаила Саакашвили. После этого суд разрешил ему выйти под огромный залог на свободу. Весь день за развитием ситуации в Тбилиси следил корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Георгий, добрый вечер. Что известно подробнее о состоянии здоровья и психическом состоянии Акруашвили?
Добрый вечер. Действительно, адвокат Ираклия Акруашвили Эка Беселия встретилась с подзащитным в его доме. И, выйдя к журналистам, госпожа Беселия выглядела несколько озадаченной. Она заявила, что Акруашвили вел себя не совсем адекватно. Что касается залога, то госпожа Беселия отметила, что Ираклий Акруашвили не знает, как он сумел за несколько часов собрать и внести в государственный бюджет беспрецедентный для Грузии залог в 10 миллионов лари. Это чуть больше 6 миллионов долларов. Андрей?
Георгий, а как комментируют ваши обозреватели то, что происходит? С чем может быть связано такое состояние Акруашвили? Его ведь самого, насколько я понимаю, никто не видел, кроме адвоката.
Действительно, с Акруашвили встретился только адвокат. Акруашвили отказывается от контактов с однопартийцами. Что касается состояния его здоровья, то в средствах массовой информации распространялись слухи. Это пока слухи, что к нему якобы были применены какие-то меры физического давления, психотропные вещества и так далее. Но офис народного защитника омбудсмена Грузии распространил заявление, в котором сказано, что Акруашвили осмотрели врачи специально и никаких следов каких-либо психотропных веществ или наркотических веществ в его крови обнаружено не было. То есть нет оснований утверждать, якобы к нему были применены некие формы или методы давления. Однако очень важно заявление адвоката. Действительно, она выглядела озадаченной и сказала, что Акруашвили ей показался неадекватным.
Скажите, пожалуйста, Георгий, как-то реагирует на происходящее власти республики Михаил Саакашвили? Чем сегодня занимался? Может быть, он сделал какие-то заявления?
Президент Саакашвили, как известно, несколько дней назад прокомментировал заявление Ираклия Акруашвили. Затем на заседании правительства президент выразил удивление тем, что, цитирую, такой человек оказался у нас в правительстве, и как он сумел в моем правительстве, я продолжаю цитировать, украсть столько миллионов долларов. Конец цитаты. Сегодня Михаил Саакашвили уже никак не комментировал, и другие руководители страны никак не комментировали, в том числе премьер-министр, председатель парламента. Чем занимался сегодня президент? Сегодня президент пригласил журналистов и в их присутствии поручил премьер-министру выплатить компенсацию для наиболее обездоленных слоев населения в начале зимы для того, чтобы компенсировать им затраты на повышение цен на хлеб и электроэнергию. Андрей?
Георгий, что-то известно о том, где находится Бадри Патарцикашвили, еще один опальный или полуопальный бизнесмен и политик. Напомню слушателям, что он на Кроашвили говорил о том, что грузинские власти замешаны в подготовку возможного покушения на Патарцикашвили. А где сейчас он находится? Он же улетал в Тбилиси вроде бы.
Действительно, очень интересная интрига раскручивается вокруг известного бизнесмена Бадри Патарцикашвили. Вчера Бадри Патарцикашвили вылетел на собственном самолете из Тбилиси. Причем власти явно колебались, выпустить его из Грузии или нет. Ну, во всяком случае, аэронавигационная служба несколько часов не давала добро на вылет самолета, ссылаясь на то, что воздушный коридор занят, якобы в этом коридоре должен пролететь самолет из России с ураном на борту в Армению и так далее. Ну, затем Патаркасишвили вылетел, но он вернулся в Грузию сегодня вечером. И, по всей видимости, его возвращение связано с заседанием исполкома Национального олимпийского комитета Грузии. Исполком Национального олимпийского комитета принял решение о смещении Бадри Патаркасишвили с поста президента Национального олимпийского комитета. При этом многие журналисты обратили внимание на сенсационные заявления, которые делали некоторые члены комитета. Например, председатель департамента спорта Грузии Давид Намгалаури, это член правительства, он заявил, что, цитирую, «не может человек, замешанный в подготовке государственного переворота, занимать пост президента Национального олимпийского комитета Грузии». Конец цитаты. Ему вторил министр культуры и спорта Грузии Гока Габашвили, который заявил, что, цитирую, «не может Патаркасишвили, который занимается дискредитацией Грузии и ее президента на международной арене, занимать пост президента Национального олимпийского комитета». Конец цитаты.
Спасибо, Георгий Кабаладзе, корреспондент «Радио Свобода» в Грузии, следит за развитием политической ситуации в Тбилиси. О причинах, которые могли заставить Ираклия Кроашвили сделать столь неожиданные заявления из-за тюремной решетки, я беседовал с директором грузинской службы «Радио Свобода» Давидом Какабадзе. Беседу мы записали сегодня днем.
Трудно сказать. Это было бы, наверное, неправильно с нашей стороны утверждать, что с ним действительно что-то сделали там. Тем более, что по официальным данным медицинской экспертизы, которые были опубликованы вчера, его состояние отвечало нормам. И, кроме того, с ним встречался представитель омбудсмена. По его заявлению, Акурашвили на него оставил нормальное впечатление. Естественно, он был подавлен, но с точки зрения медицины там было все в порядке, якобы. Я повторяю то, что говорят официальные источники, то, что говорит представитель омбудсмена, у которого репутация в Грузии хорошая, чистая. Не исключено, что там произошло соглашение между сторонами, и Кроашвили пообещали пустить из Грузии в обмен на признание.
Один из главных пунктов обвинений – это фактическая причастность Саакашвили и его окружения к смерти бывшего премьер-министра Грузии Жвании. Есть ли основания полагать, что может быть продолжено следствие?
Я думаю, что Кроашвили так не формулировал свое заявление. Он говорил, что тело Жвания было доставлено на ту квартиру, где его потом нашли. Что он не умер в той квартире, где его в итоге нашли. Он прямо не обвинял Саакашвили в причастности к его убийству. Но, естественно, это заявление повлекло за собой массу заявлений со стороны оппозиции, со стороны членов семьи Жвания. Я думаю, что это даст новый толчок вот этому процессу всему. И думаю, что не исключено, что это расследование возобновится.
Как вся эта история сказывается на политической силе и политическом ресурсе Саакашвили? Он выигрывает или он тоже проигрывает? Обычно такие ситуации просто ведут к дискредитации власти как таковой.
В этой ситуации все проигрывают. Выиграть не может никто. Просто все, естественно, надо рассматривать с точки зрения относительности. В данной ситуации, естественно, обе стороны, и оппозиция, и правительство Саакашвили, постараются выйти из воды как можно более сухими, но выйти абсолютно сухими из этого положения не удастся никому, я думаю.
Есть ли у Акруашвили влиятельные соратники в руководстве Грузии? Кто-то остался или нет?
Практически это исключено, чтобы сегодня в сегодняшнем правительстве кто-то еще поддерживал Акруашвили.
Как может сложиться дальше политическая карьера и экономические дела в Грузии Бадри Патаркасишвили?
Идет заседание исполкома Национального олимпийского комитета Грузии. Президентом Национального олимпийского комитета является как раз Бадри Патаркасишвили. Исполком принял решение о созыве внеочередного очередной сессии НОК, на которой будет рассматриваться вопрос о снятии Патракасвили с этой должности. Заседание проходило в очень напряженной обстановке. Там были люди, которые открыто поддерживали Патракасвили, в частности, вот бывший президент НОК Нона Гапшиндашвили, пятикратная чемпионка мира по шахматам, она буквально чуть ли не со слезами на глазах говорила, что нельзя быть неблагодарным, что нельзя забывать тот вклад, который внес Патракасвили, в буквальном смысле вклад, потому что он потратил миллионы на развитие грузинского спорта.
У него какая репутация вообще в Грузии?
Он человек очень одиозный. Нельзя говорить о том, что репутация у него чистая в Грузии. Есть немало людей, которые его поддерживают.
Он похож по роли, которую он выполняет в грузинской политике, на роль Бориса Березовского 90-х годов в России?
Ну, эта аналогия напрашивается сама по себе, потому что, во-первых, это люди близкие друг к другу, они до сих пор поддерживают очень близкие отношения, насколько я знаю. Параллель, я думаю, абсолютно правильная. Бадри Патракасвили является одним из владельцев телекомпании «Имеди», которая явно выступает в роли оппозиционного телеканала.
Но говорят, что это чуть не единственное независимое средство массовой информации сейчас в Грузии.
Ну, во всяком случае, такое мнение есть. Я не хочу сейчас распространяться на эту тему. Если сравнивать выпуски новостей, скажем, «Рустави-2» и «Имеди», они явно отличаются друг от друга. И «Рустави-2», и общественный телеканал, они явно проправительственные. Правительство, конечно, заинтересовано установить контроль и над этим телеканалом тоже. В какой бы форме это ни выражалось, неважно. Это им не по душе явно, что есть такой телеканал, который открыто может критиковать правительство.
О ситуации в Грузии я говорил с моим коллегой из грузинской службы «Радио Свобода» Давидом Какабадзе. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня — это лауреат, открывшийся во Франкфурте международной книжной ярмарки, Юлия Франк. А сейчас о другой актуальной теме дня. В разных странах мира разные политические партии и движения с разными чувствами отмечают 40 лет со дня смерти революционера Эрнеста Че Гевара. Че Гевара был убит в Боливии в результате специальной операции местных военных и американских спецслужб. После смерти он, один из лидеров кубинской революции, превратился не только в наиболее почитаемого мученика революционного антиимпериалистического движения, но и в успешный торговый бренд. О разных оценках наследия Че Гевары поговорим и сегодня. Откроет тему корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Бородатое лицо Че Гевары можно встретить на майках, сумках, плакатах по всему миру, в том числе и в Соединенных Штатах. В 2004 году волну интереса к этой личности всколыхнул кинофильм «Дневники мотоциклиста». Готовятся новые фильмы о Че Геваре. Чем объяснить, что именно он стал идолом радикально настроенной молодежи и либералов любого возраста чуть ли не во всем мире? Вот что думает об этом феномене американский политолог, эксперт по проблемам терроризма Эли Краковский.
Че
Гевара превратился чуть ли не в мифологическую фигуру, потому что он, этакий революционный романтик, был убит. Его соратник Фидель Кастро жив. Почему Че Гевара стал мифологическим героем для латиноамериканцев, понять можно. Он, как и Боливар, свой, местный. Это недалекие чужие Ленин, Мао или даже Троцкий, убитый в Мексике, но убитый по приказу коммуниста Сталина. Че Гевара вроде бы борец за права угнетенных, бедных. Его подняла на щит не только коммунистическая пропаганда, но и леволиберальная. Такие идеалисты чрезвычайно опасны для мира тем, что они присваивают себе право решать, что хорошо для народа, а что плохо. Тех, кто с ними не согласен, кто волей или неволей оказывается на их пути, они просто убивают. Почему Че Гевары восторгаются не только в Латинской Америке, но и в Европе? Потому что больше всего кричат о благе народа левые радикалы. Психологический феномен популярности Че Гевары, думаю, идентичен популярности пиратов, корсиканских бандитов, гангстеров типа Аль Капоне, террористов типа Усамы бен Ладена. Персонажи какого американского фильма приковывают к себе наибольшее внимание? Гангстеры из фильма «Крестный отец». Специалист по Южной Америке, журналист Мартин Касте, более конкретно объясняет сегодняшнюю причину превращения Че Гевары чуть ли не в святого. В наши дни лицо Гевары – это символ антиамериканизма и неприятия политики президента Буша. Анархо-социалистические маоистского толка идеи Че Гевары, его доктрину политического насилия пропагандируют антиглобалисты, президент Венесуэлы Чавес, новый президент Боливии Эва Моралес, президент Никарагуа Даниэль Ортега. Кубинские школьники каждое утро произносят клятву: «Пионеры коммунизма, будем как Че». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Московский социолог и политолог, близкий к левому и антиглобалистскому движению Александр Тарасов в беседе с моим коллегой Кириллом Кубриным вот так оценивал нынешнюю популярность Эрнеста Че Гевары.
Кроме успеха в качестве торгового бренда, можно ли говорить о каком-то серьезном политическом влиянии сейчас Эрнеста Че Гевары?
Скорее идеологическом, наверное, надо говорить, а не политическом. Потому что политическое влияние – это непосредственное воздействие на политику. Здесь мы можем говорить о воздействии на умы.
Но ведь Че Гевара не оставил теоретических сочинений.
Даже в России в прошлом году вышел довольно толстый том текстов Че Гевары, в первую очередь текстов, имеющих отношение к теории.
Все-таки, видимо, влияние скорее поступка, нежели идейное.
Влияние поступка – это влияние личного примера в данном случае, вы имеете в виду. Че Гевара в течение 20 века второй раз за весь век, и кроме него больше никто этого не предлагал, предложил некий глобальный план революционный. Первый план глобальный революционный был предложен, как известно, Лениным, Троцким, вообще большевиками. От этого плана Сталин отказался, а Че Гевара предложил его второй раз в известном письме на «Три континенталь». Два-три много вьетнамов. Просто этот план не был реализован. Но это не значит, что он, в принципе, например, нереализуем и что он не привлекает до сих пор к себе внимания.
Можно ли считать современное левое, крайне левое движение, антиглобалистское движение, ну, некоторым образом идеологическими наследниками Че Гевары?
Можно, безусловно. Но не все антиглобалистское движение, потому что это все-таки конгломерат разных организаций и движений, и там наблюдается достаточно широкий разброс мнений, начиная от пацифистских и кончая анархистскими. Какую-то составляющую этого движения, да, и некоторые представления о том, как выглядит мир и какие задачи стоят перед участниками движения, которые, как известно, говорят, что мир, что иной мир возможен, да, то есть существующий можно изменить. В общем, да, да, можно считать.
С чем, по вашему мнению, связана столь широкая популярность Че Гевары даже среди людей, которые, ну, мягко говоря, далеки от непосредственно революционного левого движения?
Ну, вообще-то говоря, я бы не стал так вот обязательно говорить о популярности, потому что я встречаю достаточно большое количество, например, текстов, откликов печатных, очень агрессивных по отношению к Че Геваре. В данном случае эта причина понятна. Причина – это именно личный пример. Личный пример всегда производит достаточно серьезные впечатления. Одно дело, когда люди что-то пишут, говорят, но это совершенно не распространяется на их собственную жизнь. И другое дело, если они живут сами по своим принципам и идут в этих принципах до конца. Это сократический принцип, как известно, Сократ еще в свое время произвел очень сильное впечатление на греков своим положением, что философ должен жить по своему учению. И когда он отказался бежать из-под стражи, хотя мог сделать это элементарно, и никто бы ему не помешал, а вместо этого выпил чашу с цикутой, это произвело очень сильное впечатление на весь тогда греческий мир.
Но все-таки почему именно Че Гевара из довольно длинного ряда революционеров послевоенного времени имени оказался вот в памяти?
Скажите, пожалуйста, а кто еще? Вот приведите пример еще какого-нибудь человека, который был бы высшим государственным руководителем, министром и так далее, и так далее, и который все бы бросил и уехал умирать в чужую страну за революционные идеалы. Вот, ну вот как этого человека зовут? Брежнев, Хрущев, Мао Цзэдун? Кто из этих коммунистических руководителей может этим похвастаться? Никто, они все остались про своих странах.
Говорил теоретик левого движения Александр Тарасов, с ним беседовал мой коллега Кирилл Кобрин, а сейчас рядом со мной в студии мой коллега Петр Вайль, писатель и соавтор книги «60-й мир советского человека». Там в том числе речь шла и об образе, и о мифе Че Гевары. Почему именно этот миф пережил свое время фактически? Почему он остался и до сих пор популярен?
Ну, самый простой ответ на это – кто-то должен остаться, да? Для этого нужны какие-то внесодержательные факторы. Более или менее ясно, что ни о какой там мировой революции в духе Троцкого или того же Че Гевары, который всю жизнь только этим и занимался, не может быть и речи. Колоссальное значение имеет портрет, лицо. Вот этот портрет, сделанный в 60-м году, фотография Альберта Корды, которую потом перерисовал ирландец Фицпатрик. И вот тогда этот романтический герой вдруг возродил, ну, нечто байроническое. То, что 20 век вроде бы и забыл уже. Ну, в самом деле, не Троцкого уже с его козлиной бородкой и очками помещать на стену. Могут хорош собой, да? Сработали, конечно, и другие факторы. Ну, в частности, есть еще рассказ Хулио Кортасара, где довольно узнаваемо выведен Че Гевара. Понимаете, вот это все складывается в такой размытый образ. Что очень важно, размытый. И даже характерно, что портрет — это картина с фотографии, да, а не сама фотография. Если бы чуть-чуть пригляделись поклонники Че Гевары к его деятельности, они бы поняли, что, в общем-то, это человек был такой, не нашедший себя по-настоящему, который метался по всем странам, где можно что-то устроить, условно говоря, пострелять. Он попал в точку на Кубе. Из поклонников Че Гевары вряд ли кто-нибудь сейчас вспомнит, что он 2 года был директором Национального банка Кубы, что он был министром промышленности. То есть это чисто революционные назначения, как гражданскую войну. Мне в 95-м году пришлось быть на Первой Чеченской войне. И, в частности, был даже на заседании тогдашнего промосковского правительства. Был такой Соломбек Хаджиев. Я видел, как эти революционные назначения производятся. Там сидит какой-то человек, к нему обращается вот этот глава правительства, назначенный Москвой, и говорит: «Ну ты что?» Тот говорит: «Я из такого-то района, хотел бы банковскую систему у нас возглавить». Он спрашивает: «А ты что-нибудь понимаешь в финансах?» Он говорит: «У меня сестра в Сберкассе работала». Вот так вот делался и Че Гевара министром и директором банка. Он ведь человек был, несомненно, одаренный, яркий. И этот человек не может не обладать, то, что называется этим противным словом, харизма, да? Конечно, он располагал к себе. Вот эта вот внешность, зафиксированная, растиражированная на весь свет, это и есть Че Гевара. И больше ничего.
Но тут интересно, что вот этот левацкий протест молодежный, он оказался значительно более жизнестойким. Он возобновляется раз за разом, поколение за поколением, с той же самой символикой. Это берет со звездочкой Че Гевары.
Потому что это красиво. А этот вопрос, то, о чем вы говорите, это же не имеет отношения ни к социологии, ни к политике. Это имеет отношение к социальной психологии.
В пантеоне мифов советского человека 60-х годов Че Гевара играл заметную роль?
Вы знаете, нет. По сравнению с Кастро, нет. Кастро его решительно отодвигал, потому что советские шестидесятники были людьми не глупыми и прошедшими тяжелую школу сталинизма. Им был интересен тот, не кто вот закручивает беспорядки, а кто управляет у власти. Им был симпатичен бородач, который любит импрессионистов. Свой, но у власти. Вот в чем дело, понимаете? А Че Гевара все-таки был маргинал.
40 лет со дня смерти Эрнеста Че Гевары. Писатель и обозреватель «Радио Свобода» Петр Вайль. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 9 октября обсуждают назначение бывшего председателя Сберегательного банка России Андрея Казьмина начальником Почты России. У микрофона мой коллега Мумин Шакиров.
Андрея Казьмина отправили на Почту России. С таким заголовком вышла газета «Время новостей». Трудно считать это назначение повышением или хотя бы равнозначным для уже бывшего главы крупнейшего российского банка, пишет автор статьи. Участники рынка, казалось бы, уже привыкшие к неожиданным рокировкам в высших эшелонах власти, не могли скрыть изумления и разочарования переводом известного банкира в Почту России. «Это очевидное понижение», — заявил «Времени новостей» руководитель одного из российских банков. «Казьмин очень известный банкир. У нас вообще мало профессионалов на рынке. И непонятно, зачем лишать финансовую систему, без того не слишком богатую на качественный кадровый состав одного из самых знаковых ее представителей». В статье «Ведомости. Деньги на почту» автор материала рассказывает о том, что Казьмину достается непростое наследство. В отличие от Сбербанка с чистой прибылью около 90 миллиардов рублей в 2006 году, чистый убыток Почты России в этом же году составил почти 3 миллиарда рублей. За год выручка выросла на 20%, а затраты на 24%. В годовом отчете Федерального государственного унитарного предприятия объясняет это ростом зарплаты. Основная деятельность Почты России – доставка корреспонденции убыточна. Это социальная услуга. Тарифы на нее регулирует государство. Тарифы на доставку письменной корреспонденции составляют меньше от ее себестоимости, говорил Игорь Сырцов, возглавляющий Почту России с его оснований. Государственная компания ищет другие способы заработка. Прежде всего в финансовой сфере она принесла унитарному предприятию почти половину дохода. Больше всего средств Почте России сейчас приносит доставка пенсии и пособий. пособий, заключают ведомости. Таким образом, господину Казьмину придется еще раз войти, по сути, в ту же реку, заниматься реформированием убыточного монополиста советского наследия, считает «Время новостей». У Почты России сейчас около 40 тысяч отделений по всей стране. Приблизительно столько же было и у Сбербанка, когда его возглавил господин Казьмин. О необходимости реформирования Почты России в правительстве говорят уже много лет. Как раз газета «Коммерсант» и обращает внимание на то, как эффективно может работать Почта России. Во многих странах почта функционирует как финансовый институт, который не только представляет услуги других банков на основе агентских соглашений, но и самостоятельно проводит банковские операции. Недавно Почта Японии в ходе реорганизации выделила свое финансовое подразделение, создав на его основе Japan Post Bank с капиталом в 1,6 триллионов долларов. Поэтому, как считает президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, с приходом Андрея Казьмина для Почты России возможны самые разные бизнес-модели. На базе почты можно построить банк какой угодно величины, заявил он «Коммерсанту», добавив при этом, что это не повод, чтобы выражать восторги по поводу ухода Казьмина из Сбербанка. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 9 октября, в день открытия крупнейшей в мире международной книжной ярмарки во Франкфурте, Юлия Франк, немецкая писательница, лауреат премии Союза немецкой книготорговли 2007 года за лучший роман на немецком языке. Юлии Франк 37 лет, она родилась в Восточном Берлине, 78 года жила в Западной Германии, получила юридическое, историческое и филологическое образование. Автор 4 романов и 2 сборников рассказов. Премия присуждена Юлии Франк за роман «Полуденница». В славянской мифологии «Полуденница» это сверхъестественная сила, дух жаркого полудня, настигающий тех, кто работает в поле в полдень, когда, согласно народному поверью, следует отдыхать. В романе Франк на фоне 2 мировых войн рассказывается происходящая в действительности история женщины, бросившей маленького сына на произвол судьбы. О человеке дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Берлине Юрий Векслер.
Юлия, можно сказать, потомственный деятель искусств. Ее мать – актриса, отец – режиссер, одна из ее бабушек – известный скульптор, а прадед был знаменитым художником. И тем не менее, она человек трудной судьбы. В своей автобиографии Юлия Франк подчеркивает, что параллельно с учебой она проработала, цитата, 7 долгих лет уборщицей, 10 коротких лет детской няней, 3 непрезираемых года официанткой, а кроме этого еще и медсестрой и машинисткой, конец цитаты. После учебы Юлия Франк провела несколько месяцев в США, Мексике и Гватемале, а затем работала как журналистка на Берлинском радио и в газетах. Ее первый роман «Новый повар» был издан в Цюрихе 10 лет назад. С тех пор Юлия – профессиональный литератор. В своем последнем интервью газете «Die Zeit», говоря о названии своего романа, Юлия отметила, что ей нравится, что название «Полудница» по-немецки «Mittagsfrau» вызывает у мужчин ассоциации с ожидаемой в полдень любовницей, а у женщин – с домработницей, приходящей готовить обед. Толчком к написанию романа стал случай, рассказанный Юлией ее отцом, которого в 1945 году 8-летним ребенком мать бросила на вокзале, и он больше никогда ее не видел. Но вся история в романе – это плод моей фантазии, говорит Юлия Франк. На вопрос о возможной экранизации романа Юлия Франк сказала, цитата, «Я получала уже предложение экранизировать 2 моих романа, но пока ничего из этого не вышло. Выяснилось, что того, что важно для фильма, как раз в моих книгах и нет. Для кино важно, чтобы главная фигура пребывала в очень ясном и напряженном развитии. Но в литературе, как правило, все не так. В литературе важны, и в моих книгах это точно так, замедление, возможности медленного рассматривания. В кино же трудно воспроизвести разнообразие ракурсов романа. Например, камера не может одновременно показывать героя снаружи и изнутри. Юлия Франк – первая героиня, открывшаяся сегодня 59-й книжной ярмарки во Франкфурте. По мнению большинства критиков, ее роман «Полудница», выбранный сначала из произведений 119, а затем 6 авторов, достойный лауреат премии в размере 37,5 тысяч евро, премии, призванной привлечь внимание в других странах к лучшим достижениям современной немецкой литературы.
О человеке дня Радио Свободы говорил Юрий Векслер. Это была программа «Время свободы» за вторник, 9 октября. Над ней работали продюсер Андрей Амочкин и Илья Бобчинецкий, автор ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вас ждет Александр Генис с американским выпуском радиожурнала «Поверх барьеров». Там сюжет о биографии американского исследователя Африки Генри Стэнли. Всего доброго. До свидания.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. «Свобода информации» — это эфир и сайт «Свободы».